Это самый трагический период 20 века в истории еврейского народа. И не просто так это называется жертвоприношение. И это было связано с союзом, который заключили, казалось бы, два идеологических врага, а оказались самых близких друга. Я скажу вам, кто это. Это Гитлер и Сталин. Итак, в августе 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны, в Москву прибыл министр иностранных дел Третьего рейха Риббентроп. По итогам переговоров был заключен пакт о ненападении. А в секретном приложении к этому договору обговаривались условия раздела всей Восточной Европы, и в первую очередь Польши и Прибалтики. И как же это тайное сообщение было принято? Это было принято по инициативе Сталина. По свидетельству его личного переводчика, по ходу беседы, вождь народов неожиданно сказал Риббентропу: к этому договору необходимы дополнительные соглашения, о которых мы ничего нигде публиковать не будем. И по признанию самого Риббентропа, кремлевский вождь дал понять, что если он не получит половину Польши и всю Прибалтику, все три балтийские страны, то немецкая делегация может сразу же возвращаться обратно в Берлин. И понятно, что Риббентроп связался со своим боссом в Берлине, с Гитлером. И вот текст секретного протокола согласовали и подписали прямо в тот же день. Причем вождь народов несколько раз подчеркнул, что это совершенно секретное соглашение, которое никем и нигде не должно быть разглашено. Это составитель этой книги Рав Александр Кац, он взял это из книги «Тайны сталинской дипломатии 1931-1941 года». Составил проверенный товарищ Семиряга. Итак, теперь между фюрером и кремлевским вождем возникла тайная связь, о которой не знали даже сами народы, от имени которых они говорили. Текст секретного протокола не был представлен ни в Рейхстаге, ни тем более в Верховном Совете, и, соответственно, не было никакой ратификации. Но это не меняло картины, поскольку оба диктатора вполне могли бы провозгласить. Гитлер мог сказать: «Германия – это я», а Сталин еще тем более: «СССР – это я». После подписания пакта состоялся торжественный ужин. Сталин предложил тост за Гитлера. «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера, поэтому я хотел бы выпить за его здоровье». И еще он один тост он произнес за рейхсфюрера Гиммлера, человека, который обеспечивает безопасность германского государства. А представляя Риббентропу главу НКВД Берию, Сталин пошутил: «Это наш Гиммлер». Сталин проявлял особенное чувство юмора, когда он представил на банкете самого высокопоставленного еврея СССР Лазаря Кагановича. И нацистские переговорщики, им пришлось выпить за этого еврея. И все же в целом члены немецкой делегации признавались, что чувствовали себя в Кремле как среди своих старых партайгеноса, партийных товарищей. По возвращению в Берлин Риббентроп опубликовал коммюнике, в котором утверждалось, что советско-германская дружба основана навеки. А если подстрекатели войны из западных стран попытается разжечь пламя мирового пожара, то Германия и СССР знают, как на это реагировать. А на нацистском жаргоне, кто были подстрекателями войны, обычно так называли евреев. И ровно через неделю после этой московской встречи, 1 сентября 1939 года, а по нашему счету 17 июля 1699 года, войска вермахта вторглись в Польшу, страну, где в те дни располагались самые знаменитые ешивы – Мир, Каменец, Барановичи и самые крупные хасидские дворы. Большинство выдающихся знатоков Торы жили тогда в Польше. Десятую часть населения этой страны составляли евреи. Такого не было ни в одном государстве, кроме Палестины. И вот мировой конфликт начался с этого всемирного центра изучения Торы. День спустя Англия и Франция, связанные с поляками союзными обязательствами, объявили, что находятся в состоянии войны с Германией. И началась 1 сентября 1939 года Вторая мировая война. В течение двух недель войска вермахта успешно продвигались вперед, и они вышли на окраины Варшавы, а в ряде мест даже перешли линию раздела, которая была оговорена в этом тайном протоколе. И лишь тогда, 17 сентября, а у евреев это был пост Гидалии, который устраивается после двух дней Рош-ха-Шана, советские войска пересекли границу, истекающей кровью Польши, на всем ее протяжении. Официально было объявлено, что, конечно, Красная Армия пришла только чтобы защитить от немцев два братских народа, которые проживали в Восточной Польше, украинцев и белорусов. А на самом деле советские войска продвигались в полном взаимодействии с вермахтом. Немцы получили приказ из Берлина немного выровнять свою линию фронта точно по заранее оговоренной линии раздела. И там, где они с разгона захватили лишнюю территорию, например, город Бриск, то, что мы называем Брестом. И они дисциплинированно оттуда отошли. И, конечно, растерзанная польская армия не могла воевать с этими страшными двумя армиями, советской и немецкой. И советские войска, в общем-то, не встречали сопротивления и вышли к намеченным рубежам. Серьезные бои завязались только в районе Вильна. Два диктатора по-братски поделили захваченную страну почти пополам. Немцам досталось 48,6% территории Польши, а Советскому Союзу 51,4%. И вот 22 сентября, по нашему летоисчислению 9-го Тишрея, это был канун Йом-Кипура, в Бресте, в нашем еврейском Бриске, где были великие мудрецы Торы, Рав Хаим Соловейчик, Бриский Ров, его сын. Тот город, который немцы вернули с советской армии, состоялся совместный парад победы. На кадрах немецкой кинохроники запечатлены генерал вермахта Гудериан и советский комбриг Кривошеин, перед которыми проходят танки и другая военная техника двух армий. Подобные же совместные парады состоялись в Белостоке, Гродно, Пинске и Львове. Сталин лично поздравил фюрера с успешной операцией по освобождению, то есть по оккупации Польши, добавив: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной». А после раздела Польши под властью нацистов оказалось почти 2 миллиона евреев, в 4 раза больше, чем было евреев до военной Германии, до прихода фюрера к власти. И всего под властью Третьего Рейха, с учетом Австрии и Чехословакии, уже находилось около 3 миллионов сыновей Израиля. И чем сильнее нацисты хотели избавиться от евреев, тем больше их становилось под их властью. В конце зимы 1939-го, в начале 1940-го года, а у нас это 5700 год, евреев переселили в особенные гетто. А позднее, через год, за пребывание еврея вне гетто была введена смертная казнь. В первые недели войны многие евреи бежали от немцев на спасительный восток Польши. А затем, после вторжения Красной Армии и воссоединения оккупированных земель Советской Белоруссии и Украины, все они оказались в СССР. Кроме того, некоторые переходили в советскую зону и после раздела Польши. В одной Белоруссии официально было зарегистрировано около 70 тысяч перебежчиков. Но на самом деле общее количество беженцев достигло, по некоторым оценкам, от 300 тысяч до полумиллиона человек. Немцы стремились стимулировать еврейский исход, но на границе, на демаркационной линии, немцы провожали евреев ударами прикладом и полицейских дубинок, но советские власти к зиме попытались полностью перекрыть границы. Теперь, по свидетельству очевидцев, они встречали беглецов спущенными с поводка овчарками или огнем ручных пулеметов. В результате на этой двухкилометровой нейтральной полосе вдоль реки Буг скопились толпы перебежчиков, которые там провели всю зиму под голым небом, на ветру, морозе, под снегопадом, укрытые перинами и красными одеялами. В конце концов, большинство из них было вынуждено вернуться назад в оккупированную немцами Польшу. Но некоторым все-таки удалось просочиться в советскую зону. Значительная часть беженцев, которые оказались в СССР, согласились получить советское гражданство, а некоторые, в основном молодежь, даже завербовались на работу во внутренние районы страны. Но небольшая часть перебежчиков, около 25 тысяч, решительно потребовала, чтобы им советская власть разрешила выехать в Палестину или в свободные страны Запада. И, конечно, таких отказников от принятия советского гражданства немедленно арестовывали и выдворяли обратно в немецкую зону оккупации, к большому неудовольствию нацистских властей. Были и такие, кто столкнулся с произволом советских властей, добровольно стремился вернуться назад к немцам. По свидетельству очевидца, у пункта регистрации желающих вернуться на захваченную немцами территорию стояли огромные очереди, которые состояли главным образом из еврейского населения. измученные люди даже давали взятки гестаповцам, чтобы те помогли им скорее въехать и вернуться в свои дома, в оккупированную немцами Польшу. В течение нескольких месяцев в органах НКВД изучали досье новых советских граждан. А летом 40-го года начались массовые аресты. В первую очередь, кого они искали и кого они репрессировали? Раввинов и активных членов еврейских общин, а также сионистов и различные буржуазные элементы. Около 80 тысяч спецпереселенцев было направлено в спецпоселки на севере, в основном в Архангельскую и Кировскую область, где их использовали на лесозаготовках. А многие прямо угодили в сибирские лагеря. Те из них, кто все-таки выжил в этих нечеловеческих условиях, при каторжном труде, в условиях Севера и Сибири, на самом деле, как один из них, рав Яков Галинский, они оказались спасенными от огня надвигающейся катастрофы. Все это время берлинское руководство пристально следило за тем, как в Кремле решают проблему с собственными евреями. Еще в период Большого террора с 1937 по 1939 годы нацистские лидеры предположили, что на самом деле Сталин тоже хочет избавиться от своих евреев, точно так же, как сами нацисты. Но пока он тщательно маскирует свои настоящие подлинные намерения. В Берлине обратили внимание на то, что во время первого показательного процесса, так называемого троцкистско-зиновьевского центра, половина подсудимых были евреями. А на следующем процессе троцкистского центра их уже было 2/3. В те дни руководитель немецкой пропаганды, министр пропаганды Геббельс, записал в своем дневнике: «В Москве опять показательный процесс. На этот раз почти все евреи, Радек и другие, но фюрер еще сомневается, имеется ли в процессе скрытая антиеврейская тенденция. Возможно, Сталин тоже желает избавиться от своих евреев. Со вниманием будем следить за дальнейшим развитием событий». Запись в дневнике Геббельса. И вот после переговора в Москве, проходившись за неделю до нападения на Польшу, Риббентроп доложил фюреру, что Сталин выразил решимость покончить с еврейским засильем в Советском Союзе. Это заключение было подтверждено внушительной чисткой кадров. В мае 1939 года Сталин заменяет еврея Литвинова, который возглавлял наркомат иностранных дел, на Молотова, который по совместительству также был главой правительства. При этом Сталин поручил Молотову вычистить весь дипломатический аппарат. И когда Молотов пришел в наркомат иностранных дел, он решительно заявил ближайшим сотрудникам: «Мы навсегда покончим здесь с синагогой». В то же время, исполняя поручение вождя, Берия очищал от евреев аппарат НКВД, а Ворошилов – наркомат обороны. А одновременно со страниц газет и журналов стали исчезать еврейские фамилии. По указанию сверху их заменяли на русские псевдонимы. В те дни в ответственных кругах Германии распространилась уверенность, что соглашение, подписанное со Сталином, предусматривает, конечно, постепенное, но введение Нюрнбергских законов и по отношению к советским евреям. А вы знаете, по Нюрнбергским законам евреям запрещено было учиться в школах вместе с арийцами, в институтах, посещать кинотеатры. Даже скамейки в парке, на которых сидели арийцы, не могли сидеть евреи, и тем более браки. А некоторые даже утверждали, что все эти события чистки происходили в течение полугода после соглашения Молотова-Риббентропа. По итогам переговоров о судьбе беженцев Польши, которые начались в ноябре 1939 года, немцы сделали вывод, что советская сторона, ее не интересует судьба евреев. А значит, они не станут вмешиваться в нацистскую политику и тем более заступаться за ее жертв. В качестве пробного камня нацисты в лице ответственного за решение еврейского вопроса Адольфа Эйхмана предложили сталинскому правительству принять у себя всех немецких евреев и тех евреев, которые в Польше, которые были в начале 40-го года в Третьем Рейхе. И речь шла о 2-3 миллионах человек, которые нацисты предлагали переселить в Сталинскую еврейскую республику Биробиджан. Но Советский Союз ответил решительным отказом. И вот, после провала биробиджанского плана, берлинские стратеги вновь переключились на поиски альтернативного проекта, связанного с переселением всех евреев Европы на африканский остров Мадагаскар. Сама эта идея возникла еще в 1938 году, в период Хрустальной ночи. А мы говорили, что это была Хрустальная ночь, это была суббота, когда были убиты, разграблены множество синагог по всей территории Германии. И тогда верхушка Рейха и второй человек в Рейхе, это Геринг, предложил от имени фюрера обратить особенное внимание на этот остров, как на место резервации для всех евреев Европы. А чуть позднее, в декабре 1939 года, когда к немецким и австрийским евреям добавились евреи Польши, нацистский министр иностранных дел Риббентроп во время переговоров с главой католической церкви с римским папой изложил им мирный план Рейха, предусматривающий переселение всех евреев все на тот же Мадагаскар. Особенно реальные очертания этот план приобрел после того, как в конце весны 40-го года нацисты за 6 недель покорили всю Западную Европу, в том числе и Францию, а колониальным владением которой был этот остров Мадагаскар. А теперь предполагалось выселить оттуда всех французов, всего каких-то 25 тысяч, а на их место завести 4-5 миллионов евреев, которые будут заниматься там сельскохозяйственной деятельностью под надзором немецкого генерал-губернатора. И, конечно, Эйхман думал, что этим генерал-губернатором будет он. И он подготовил всю экспертную документацию, которая была одобрена руководителем СС Гиммлером и его заместителем, начальником главного управления имперской безопасности Гейдрихом. В процессе подготовки этих документов Эйхман даже посетил тропический институт в Гамбурге, чтобы изучить климатические особенности этого далекого острова. Этот план стал для нацистов некой идеей фикс. Он казался им наиболее безболезненным способом полностью освободить Европу от евреев. И эта идея захватила даже самого фюрера. При очередной встрече со своим основным союзником Муссолини, которая состоялась в конце июня 1940 года, он ему рассказал: «Думаю, что на Мадагаскаре можно, пожалуй, создать израильское государство». И после этих слов Эйхман уже примерял мундир генерал-губернатора нового еврейского государства. Тем временем продолжалось постепенное сближение Москвы и Берлина. После яркого блицкрика нацистов во Франции Сталин опять передал фюреру свои самые горячие поздравления с этой великолепной победой. Вместе с тем нацистские лидеры осознавали, что они сумели добиться таких впечатляющих успехов на Западе только благодаря мощной экономической поддержке сталинского режима. В том же 1940 году на Германию приходилось больше половины всего советского экспорта. Туда поступало 75% советской нефти, 77% зерна. На первой стадии мировой войны эта помощь с Востока позволила фюреру успешно преодолевать жесточайшую экономическую блокаду со стороны западных держав. В середине осени 1940 года фюрер предложил Сталину присоединиться к его тройственной оси союзных держав, которые составляли Германия, Италия и Япония. Сначала этот тройственный союз называли антикоминтерновским пактом, но в сентябре 1940 года его переименовали «Пакт трех держав» – Дрейхтмахт-пакт. Дрейхтмахт-пакт. Очевидно, ради того, чтобы облегчить вступление в него фактическому главе Коминтерна Иосифу Сталину. И вот 12 ноября 1940 года, а у нас это было 11 Мархешвана 5701 года, глава советского правительства Молотов прибыл в Берлин, чтобы, как предполагалось, превратить этот тройственный союз в пакт четырех держав. Его сопровождала необычайно представительная делегация, которая состояла из 60 руководителей различных наркоматов и спецслужб. В тот же день, во время беседы с фюрером, Молотов заявил, что присоединение Советского Союза к тройственному пакту представляется ему в принципе абсолютно приемлемым. И интересно, что во время этой беседы Гитлер называл Советский Союз Российской империей. А мы знаем факт, что когда мама Сталина спросила его: «Ну кто ты? Какая у тебя роль?» Ну он сказал: «Ты помнишь, был царь? Так я что-то вроде этого». Так вот, Российская империя. На следующий день Молотов и немецкий министр иностранных дел Риббентроп обсуждали подготовленный немецкой стороной проект пакта четырех держав, в котором кратко излагалась общая политическая программа. В последующие дни Молотов также встречался со вторым человеком в Рейхе, рейхсмаршалом Герингом и заместителем фюрера по партии Гессом. По итогам всех этих переговоров было опубликовано официальное сообщение о том, что Обмен мнениями протекал в атмосфере взаимного доверия. И удалось достигнуть взаимопонимания по всем важнейшим вопросам, которые интересуют СССР и Германию. На такой формулировке настоял лично Сталин, который, конечно, дирижировал этими переговорами из Москвы. Но на самом деле переговоры проходили не совсем гладко. Фюрер пытался переориентировать сталинскую армию на восток, Ирак, Индию и другие азиатские страны, которые находились под властью Британии. Но Молотов, действовавший по указке из Кремля, настаивал на расширении советского влияния в Европу и, в первую очередь, в Финляндии и на Балканах. В результате Молотов не подписал пакт, сказал, что он хочет посоветоваться со Сталиным и другими своими друзьями в Москве. А через несколько дней после возвращения в Москву он отправил в Берлин ряд новых условий, которых подразумевалось полный вывод немецких войск из Финляндии. Сталин явно собирался прикарманить эту страну. Но особенно фюрера встревожило нескрываемый интерес кремлевских стратегов к Балканам, в частности к Болгарии. Ведь совсем рядом, в соседней Румынии, располагалась основная европейская нефть, которая была базой Третьего Рейха. И если Сталин, который уже оттяпал у Румынии ее восточную часть, Бессарабию, ударил по району нефтяных скважин, германский вермахт и вся страна оказались бы без топлива. А разведка доносила фюреру, что его партнер по переговорам уже сосредоточил на границе Румынии мощный атакующий кулак Красной Армии. Многие авторитетные исследователи считают, что Сталин использовал переговоры по поводу пакта четырех лишь в качестве дымовой завесы для подготовленного им неожиданного удара. По свидетельству Хрущева, вождь народов говорил своим близким соратникам во время этих переговоров: тут идет игра. Кто кого перехитрит и кто кого обманет. В результате перехитрил фюрер. Но, возможно, он перехитрил самого себя. Я хочу вам сказать, что в Талмуде, в трактате Хагига, приводится мнение, что Творец распределяет души злодеям по всем поколениям, что если бы они собрались в одном поколении, они могли бы уничтожить весь мир. Достаточно для 20 века то, что в СССР был у власти Сталин, а в Германии пришел не без поддержки Сталина Гитлер. И вот 18 декабря 1940 года Гитлер подписывает план Барбаросса, предполагающий ускоренный разгром Красной Армии и выход к берегам Волги, понимая, что Советский Союз – это не Польша, которая продержалась менее месяца, и не Франция, которая сопротивлялась всего пару недель. Гитлерские генералы отвели на эту операцию почти полгода. И хотя фюрер осознавал, что, скорее всего, ему придется вести войну на два фронта, все равно для него не оставалось другого выхода, чем ждать, пока партнер по пакту улучив подходящий момент, внезапно воткнет свой горский кинжал ему в спину. И вот в течение полугода фюрер и вождь всех народов СССР вели ускоренную подготовку к этому предательскому удару, и каждый из них рассчитывал на внезапность. Но фюрер опередил. Мы все читали книги Виктора Суворова, который он, офицер ГРУ, военной разведки, которому были доступны документы и открытые, и скрытые, он пришел к выводу, что на самом деле это Сталин планировал удар по Гитлеру, и это было чуть ли не в середине июля. И поэтому границы были открыты, и поэтому подготовлены были тысячи парашютистов, и просто Гитлер его опередил. На рассвете 27-го Сивана, то есть 22 июня 41-го года, а по нашему летоисчислению 5701 года, передовые части вермахта перешли линию раздела Польши и стремительно двинулись на восток. И в первые же недели войны под пятой фюрера оказалось еще более миллиона евреев. Но теперь нацисты действовали не как в Польше. Еще при подготовке к войне с Советским Союзом они уже отказались полностью от переселения евреев в Мадагаскар и приняли решение об окончательном истреблении евреев в Европе. Под руководством рейхсфюрера Гиммлера были созданы Einsatzgruppen, отряды особенного назначения, которые должны были просто уничтожать еврейское население. Во вновь захваченных городов Советского Союза всех евреев собирали в одном месте, выводили за городскую черту и там расстреливали. Во многих случаях их заставляли предварительно вырыть глубокий ров, ставили на краю и стреляли в беззащитных из пулеметов. Как правило, немцам помогали местные полицаи, украинцы или литовцы, которые действовали с особенной звериной жестокостью. В первые же дни войны нацисты захватили Литву, где в период между разделом Польши и началом операции «Барбаросса» собралось большинство ешив всей Восточной Европы. Это собирание ешив было связано с неожиданным зигзагом истории. Ненадолго давайте возвратимся к событиям, которые происходили почти за 2 года до вторжения нацистов в СССР. Тогда, сразу же, после раздела Польши, советское правительство передало завоеванный город Вильна и прилегающие к нему районы под суверенитет соседней Литвы, которая тогда еще была независимым государством. Хотя обычно то, что Сталин забирал, он никогда не отдавал. А на самом деле это была хорошо расставленная ловушка. В качестве компенсации Сталин поручил Литве, получил от них разрешение на размещение своих 5 военных баз для защиты этой маленькой страны от нацистов. И несмотря на риск, Литва, правительство Литвы на эту сделку пошла. Ведь в течение нескольких веков Вильна и был столицей Великого княжества Литовского. И теперь ему вернули Вильна, не только Ковну. А возможно, на более глубоком уровне понимания этот поворот истории был необходим только ради того, чтобы Творец спас из огня войны великую ешиву из маленького городка Мир, а также многих других выдающихся знатоков предвоенной Европы, знатоков Торы. В те дни после раздела Польши городок Мир оказался в советской зоне, и сразу же все еврейские общины и учреждения подверглись репрессиям, и ешиве угрожало закрытие. В этой обстановке одному из учеников удалось услышать сквозь треск и свист советских глушилок. А мы это помним, 70-е годы, когда мы слышали голос Америки, и где там меньше глушили, где было слышно. Так вот, он услышал передачу лондонского радио, в котором сообщалось, что советское правительство планирует передать захваченный Красной армией город Вильно независимой Литве. Появилась уникальная возможность вновь оказаться в свободном мире. И в последующие двое суток все студенты Ешивы Мир, а их было несколько сот, и также большинство преподавателей Ешивы покинули Мир и успели обосноваться в Вильне и были вручены Литве вместе с этим городом. Этот стремительный маневр Ешивы Мир навел главного раввина Вильна рава Хаима Ойзера Гродзенского на блестящую мысль. Он призвал все ешивы, оказавшиеся в оккупированных советских районах Польши, переехать в Вильно. Он надеялся спасти знатоков Торы от неизбежных репрессий. И в ответ на его призыв студенты и преподаватели тайно перешли еще только формируемую границу Литвы. Они передвигались в основном пешком и ночью, и скоро в Вильно собрались почти все главы и ешивы, в том числе из Мира, из Барановича, из Каменца, из Любавичи, из Клёцка, из Гродно, из Навардака. И перед тем, как окончательно уничтожить центр еврейской жизни в Европе, Творец собрал эти великие ешивы мира в городе Вильнского Гаона, которые когда-то называли Литовским Иерусалимом. Очевидно, это было прощание знатоков Торы с многовековым литовским пристанищем и вообще с довоенной Европы. И вот к зиме 1939 года в Вильно собралось 23 ешивы из Польши. Это где-то 2500 студентов. А всего около 15 тысяч еврейских беженцев. Студенты временно разместились в зданиях вильнских синагог и сейчас же приступили к занятиям. По свидетельству очевидца, внутри ешив царило спокойствие, и ешив, и учеба продолжалась с раннего утра и до позднего вечера, до поздней ночи, несмотря на то, что вокруг в Европе уже бушевало пламя войны. И атмосфера в большинстве ешив отличалась удивительным покоем и душевным подъемом. Наблюдая за сотнями юношей, которые усердно и с воодушевлением ритмично покачивались, штудируя фолианты Талмуда, иногда в полголоса обсуждая прочитанное и дискуссируя, в атмосфере душевной чистоте я неизменно испытывал чувство восхищения стойкостью их духа и приверженностью к нашему нетленному наследию. Так свидетельствовал один из беженцев, который сам не принадлежал к миру ешив. А ешива рава Вассермана из Барановичей расположилась в помещении старинного бейт-мидраша, дома учения, в котором когда-то и сам учился, и преподавал Гаон из Вильны. И возобновился обычный распорядок занятий. И рав Вассерман вновь начал давать студентам свои уроки. И один из учеников вспоминал, что во время этих уроков глава ешивы стоял на возвышении для чтения Торы, на биме, лицом к ковчегу со свитками. Он говорил очень спокойно и негромко, как человек, который обращается к своему партнеру по учебе, а не как оратор, который выступает перед большой аудиторией. А в тот период в ешиве училось около 150 студентов. Часть из Барановичей, а часть из тех, кто присоединился к ним в Вильно. И все ученики жадно ловили каждое слово своего учителя. А сам рав Вассерман переселился в дом главного раввина Вильна, рава Грудзинского, который был его близким другом и свояком. И рав Вассерман, и рав Грудзинский, они были хатанами, женихами, то есть женились на дочерях раввина Шабла, рава Мейра Атласа. И я поделюсь своим маленькой тайной, что моя настоящая фамилия Атлас, и мой отец Зихроноли Враха, когда он бежал от ареста, он взял паспорт своей сестры Маши и сделался Миша Атлас. А на самом деле его звали Эхескель Довид Атлас. И так под этой фамилией он прожил всю жизнь. И я спрашивал у Равицкака Зильбера, моего учителя и раввина, может мне вернуть эту фамилию, потому что были великие мудрецы по фамилии Атлас и великие мудрецы, которые два главы еврейского народа перед войной, рав Грудзинский и рав Вассерман, были женаты на двух сестрах, дочерях рав Мейра Атласа. И он мне сказал: ты знаешь, моя настоящая фамилия Циюни, и мой отец тоже взял паспорт какого-то Зильбера, и так я стал Зильбером. Я не меняю, и ты не меняй. Это наша история, наше выживание. И то, что приводят наши мудрецы, на кого похож еврейский народ? На одну заблудившуюся овцу, которую окружает 70 волков, которые хотят ее положить на один зуб и прищелкнуть другим. И только потому, что рядом с этой овцой стоит пастух, который ее защищает, она до сих пор жива. И это чудесное управление историей Творцом. Мы переходили из одного изгнания в другое. Уже около 2000 лет мы находимся в этом римском изгнании, которое началось с разрушения Титом второго храма. И, может быть, длится и до сегодняшнего дня, потому что мы называемся бездомными, потому что не восстановлен еще наш храм. И чудо, которое делает Творец, который собирает нас со всех четырех сторон земли. И, может быть, вскоре мы будем самым большим центром еврейства в мире. И тогда, может быть, наступят и законы Йовеля, юбилейного года, и Шмита, может быть, будет 7-й год, будет по закону Торы, а не только по установлению мудрецов. Но Храмовая гора, там находится это золотое яйцо, и уже было постановление ЮНЕСКО, что еврейский народ не имеет никакого отношения ни к стене плача, ни к храмовой горе. Это все там, когда-то Мухаммед привязывал какого-то своего осла, поднимался в небо. Никакого отношения мы к этому не имеем. Так говорят эти 70 волков. Это то, что мы видим на наших глазах, все постановления этой ООН. Но даже Бен-Гурион, который был социалистом, он говорил на иврите ООН – это ум. Он говорил ум, шмум. Главное, что мы делаем, что мы здесь, как мы ведем себя на этой земле. И именно Бен-Гурион дал разрешение, чтобы учащиеся Ешив оставались и держали защиту земли Израиля своей учебой, своими молитвами. Вот, мне подсказывают, что ООН – организация объединенных нацистов. Но мы это не обсуждаем, мы просто говорим о том, что есть открытые факты. И мы знаем про великую победу Советского Союза 9 мая 1945 года. А то, как готовилась эта Вторая мировая война, кто вырастил этого выродка Гитлера, кто дал ему построить заводы, чтобы строить танки и так далее. Я уже упоминал, что когда в тюрьме Гитлер написал свою книгу «Mein Kampf», «Моя борьба», первым читателем на русском языке оказался Сталин. И он послал Гитлеру деньги за издание миллиона экземпляров его книги. И так Гитлер стал богатым человеком. А на самом деле она только расходилась только среди членов ЦК. И они ознакомились с тем, с кем им придется дружить по указу Сталина. Но это то, что делает Творец. Он столкнул двух главных злодеев 20 века, и он спас Тору. Но о том, как Творец спасает мудрецов Торы и стали главами еврейского народа после Второй мировой войны, и как началось возрождение Торы на Святой Земле, об этом мы поговорим, как говорил мой учитель Гаон рав Моше Шапира Зацаль. Им икзор кадош барух ху бехаим, если Творец постановит для нас, что мы будем живы, то следующий урок начнется про то, как была спасена Ешива Мир и многие выдающиеся мудрецы разных других ешив, и как была сохранена Тора в еврейском народе. Это история особенных чудес. То, если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо вам, уважаемый рав Цви. Да, нам чудеса сегодня очень нужны. Очень нужны.
Нелегко пережить. Нелегко.
Нелегко, но нам нужно, очень нужно вспоминать об этих чудесах.
Чтобы нам нужно правильно понимать. Нам нужно правильно понимать то, что происходило с нашими, мой отец и моя мама Зикрона в Ливрака. Они были офицерами Красной Армии. И, конечно, это победа над Амалеком из Германии. Но тот, кто воевал с ним, он был еще особенный товарищ. Но об этом в следующих наших уроках.
Видите, нам здесь пишут, что, во-первых, вопросов здесь нет действительно к этой теме, но только добавление, уважаемая Эстер пишет, что в Запорожье, кажется, в Киеве Бабий Яр сбросили людей живыми и засыпали землей. Слышала, что 3 дня земля дрожала от стонов людей. Слышала от современников Запорожья. Что тут добавить?
Мы будем еще это учить. И это наши раны, которые не могут зажить. Об этом поговорим в Эйзрат Ашем, Блинедер, в следующий раз. всему еврейскому народу хороших новостей и каждой нашей семье и нашим детям и внукам хороших новостей. Ам Исроэль хай. Всего хорошего. Шаббат шалом.
Спасибо, уважаемый Рав Цви. Спасибо.